Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о саммите ШОС в Китае и о новых скандалах внутри российской оппозиции. В Пекине прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества и заодно военный парад к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над Японией. При этом вклад Китая в эту победу был достаточно скромным, но вольное обращение с историей с легкой руки Путина вошло в моду, язвит Александр Невзоров.
Председатель Си, как выяснилось, отлично усваивает уроки русского бесстыдства. Насмотревшись на Россию, которая объявила себя главной победительницей Второй мировой войны, Си смекнул, что врать по этому поводу можно совершенно безнаказанно. И тоже, что называется, газанул, заявив о том, что победой над фашизмом мир обязан преимущественно Китаю. Историческая реальность, регулярное кромсание японцами первобытной китайской армии – все это забыто и аннулировано. Любые упоминания о первом и втором шанхайском позоре, о поражениях под Нанкином, Шаньдуном, Сючжоу, Кайфыном теперь просто запрещены. Как и то, что роль китайской, как и сталинской армии, была преимущественно мясной, пока не начался западный ленд-лиз. Предан забвению даже тот факт, что победу в китайско-японской войне 1937-45 годов одержали две американские бомбочки – «Малыш» и «Толстяк».
Все это логично еще и потому, что главное в этом параде – не напомнить зрителям о событиях прошлого, а показать им то настоящее, в котором мы все оказались, в том числе первый совместный выход на публику Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпиня. Это очень телегеничная картинка, комментирует на своем канале Иван Яковина.
То есть лидер Китая посередине, справа там россиянин, слева северокореец, вместе на трибуне смотрят на этих солдат, марширующих на танки, приезжающие на самолеты, пролетающие на ядерные ракеты и так далее. Китайское все. Особенно хорошо, конечно, этот образ будет смотреться в глазах Трампа, который считает Китай своим главным стратегическим противником. Потому что военно-политический альянс Китая, Северной Кореи и Российской Федерации, ну, станет благодаря этим кадрам абсолютно очевиден. То есть вот три диктатора стоят на трибуне, принимают парад, и, в общем, это полное у них единение и полное, так сказать, взаимопонимание. И они демонстрируют то, что да, они создали новую силу, альтернативную Соединенным Штатам. Собственно, этот союз станет настолько очевидным, что станет очевидным и ответ на вопрос, против кого они дружат. Конечно, они дружат против Америки. Я надеюсь, что этот парад будет максимально грозным, максимально милитаристским, чтобы Трамп и его, так сказать, миньоны в Вашингтоне мысленно содрогнулись от увиденного, а также от того, что их любимый дорогой друг Влад, которому они там расстилали красные ковровые дорожки, которого катали в своем лимузине, что этот друг Влад на параде в Китае активно шестерит во славу китайского императора. То есть это, я думаю, для Трампа должно стать, ну, не звоночком, если, ну, хоть чем-то подобным. То есть он должен хоть что-то заподозрить, глядя на такую картину.
И Трамп заподозрил. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов, написал Трамп в своей соцсети «Социальная правда». Последуют ли за этим какие-нибудь конкретные шаги, как обычно, неясно, комментирует Майкл Наки.
Трамп в очередной раз высказал свое разочарование Путиным, но вновь не конкретизировал, как именно собирается оказывать на него давление. Единственное, что мы узнали из высказываний Трампа, это то, что он жив, в чем участие американского общества были сомнения, так как они проходят те же стадии, что хорошо знакомы всем нам. Но уже после он написал сообщение в своей соцсети, где обвинил Китай, КНДР и Россию в заговоре против США. Может, какое-то понимание происходящего к Трампу и пришло. Посмотрим.
Помимо лидера Северной Кореи, в Китай на саммит прибыли главы многих стран, которые так или иначе противостоят Западу. В западных СМИ и в соцсетях саммит ШОС уже окрестили саммитом «Новой оси зла». Этот саммит со всей очевидностью показал, что Западу не удалось добиться ни изоляции России, ни хотя бы сокращения интенсивности боевых действий в Украине, констатирует немецкий политолог Алекс Юсупов на канале «Игрянул Грэм».
Глупо отрицать, что здесь речь не идет о построении красивой фотографии или там какой-то потемской деревни. Российская экономика не изолирована, потому что в глобализованной экономике 21 века изолировать крупнейшего поставщика основных ресурсов без согласия большинства планеты это делать, а его нет этого согласия, как бы есть консенсус среди западных стран, но это там треть четверть всемирного ВВП, не больше, невозможно это сделать. Да? То есть мы десятилетиями жили в мире, который развивался все больше в сторону безбарьерности, безграничности, множественных логистических альтернатив, множеств там, переплетения финансовых систем, редундантности там, от платежных отношений в разных валютах, дедоларизация тоже не вчера началась. То есть не в силах сегодняшнего Запада, как бы ему это ни хотелось, кого-то изолировать такого размера, как Россия, и сделать это самому. То есть изоляции действительно успешной нет. Это не значит, как бы, что не работают санкции вообще целиком. Но тут, мне кажется, эта встреча, как бы, да, опять же, картинку доказала, показала, но на самом деле это провал. Да? То есть если западная стратегия имела три основных колонны, три основных элемента по отношению к России, да, поддержка Украины, санкционное давление на Россию, и третье – это развитие, особенно для европейцев, развитие своих собственных военных средств и ресурсов, возвращаясь, выходя из такой затяжной спячки мирной, чтобы оказывать отпугивающий эффект на Россию. То есть вот три вещи, которые шли параллельно, все три, они неуспешны в том смысле, что война все еще продолжается, и изоляция тоже не состоялась.
Тема войны с Украиной на саммите никак не затрагивалась. Вероятно, его участники заинтересованы в том, чтобы она продолжалась, предполагает Марат Гельман.
Война Путина с Украиной уже изменила мир, поэтому она для многих уже закончилась. Понятно, что люди умирают, войска наступают, но глобальная повестка уже не изменится. Никого, кроме Украины и РФ, не интересует, как будут нарисованы границы. Но страны ШОС – главные выгодоприобретатели этой войны, а сам ШОС стал альтернативным центром, а Европа сплотилась и отделилась от США. То есть многополярный мир случился.
Саммит продемонстрировал, что Китай становится центром притяжения для стран, на которые наложены западные санкции, и его влияние может в дальнейшем расшириться еще больше. Такие опасения высказывает украинский журналист Виталий Портников на канале «Russian Report».
И вот я вам напомню, что все эти три страны находятся под серьезными западными санкциями. Иран и Северная Корея десятилетия. При этом они разрабатывают передовое оружие. При этом Северная Корея получила ядерное оружие. При этом Иран скоро получит ядерное оружие, если его не остановят. Реально не остановит. А для этого нужна куда более действенная поддержка Израиля на Ближнем Востоке, чем та, которая сейчас есть. При этом Россия продолжает войну с Украиной. То есть Китай показывает, что его поддержка в принципе обнуляет западные санкции. Это вам что, не доказательство создания второго полюса влияния в мире? Доказательство. Второй момент касается непосредственно постсоветского пространства. Потому что на этот саммит Шанхайской организации сотрудничества приехали практически все постсоветские лидеры. За исключением руководителей трех стран, которые являются кандидатами в члены Европейского Союза. Украины, Республики Молдова и Грузии. Все остальные по разным причинам находятся в Китае. И таким образом вообще уровень влияния Китая на постсоветском пространстве начинает превосходить уровень влияния Москвы и опять-таки Вашингтона. Потому что Си Цзиньпин оказывается и для Лукашенко, и для Токаева, и для других постсоветских лидеров, именно тем человеком, который как бы гарантирует непоглощение этих стран России. А для таких политиков, как Алиев и Пашинян, он является желанным экономическим партнером. Сюда, кстати, мы можем прибавить и Грузию. Потому что в условиях, так сказать, когда китайские инвестиции могут изменить экономический фон, то нынешнее умиротворение на Южном Кавказе, оно позволяет думать именно о китайском присутствии, что очень опасно. Потому что это китайское присутствие, если вдруг удастся прекратить военные действия в Украине, оно и в Украине может сыграть свою, я бы сказал, решающую опасную роль. Учитывая отсутствие каких-либо стабильных политических ценностей у большей части украинского общества и актуальной политической элиты, приход сюда китайских денег может, во-первых, поставить вопрос о геополитической ориентации Украины, а во-вторых, рано или поздно возвратить Украину в российскую сферу влияния.
Но пока что об окончании войны и об ориентации Украины на восток думать рано. Тем временем на саммите Путин предложил премьеру Словакии Роберту Фицо отрезать Украину от поставок газа и электричества в ответ на удары по нефтепроводу «Дружба». Вряд ли этот финт ему удастся, комментирует политолог Иван Преображенский.
Идея Путина проста и понятна, но Фицо не сможет ее реализовать, даже если бы захотел. Его правительство неустойчиво, а соцопросы говорят о том, что если оно развалится, то досрочные выборы он проиграет. Так что, как человек, чье окружение обвиняли в связях с итальянской мафией, Фицце, конечно, будет слушать радостно советы Путина и даже пугать ими Зеленского. Но реализовать их сейчас не рискнет, сколько бы Путин рожу не кривил в своей ненависти к Украине.
Российская пропаганда превозносит как огромное достижение подписание меморандумов о строительстве из России в Китай газопровода «Сила Сибири-2». Переговоры о нем ведутся уже лет 10, но до дела пока не дошло. Не дойдет и в этот раз, уверен аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин.
Устал давать интервью и писать колонки о китайских документах «Газпрома». Сегодня откомментировал эту туфту так. Это очередной меморандум о взаимной заинтересованности в обсуждении возможных проектов. Ничего обязывающего там нет. Фиксация на бумаге хотелок Путина.
В чем проблема «Силы Сибири-2», поясняет на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Российские государственные СМИ поспешили назвать это прорывом и большой победой Путина, мол, Китай теперь точно возьмет еще больше российского газа, да еще через новую трубу. Блумберг даже назвал сделку дипломатической победой Путина. Казалось бы, вот оно, чем не успех. Но давайте посмотрим трезво, что именно подписано. Оказывается, речь идет лишь о рамочном соглашении, в котором указаны общие намерения, но отсутствуют ключевые детали. По данным Financial Times, документ содержит только общее положение, не включая договоренности о цене. Именно цене газа, которая и была главным камнем преткновения и главным препятствием все эти годы. Китайская сторона вообще отнеслась к этому всему прохладно. Официальное агентство Синьхуа в отчете о переговорах Путина и Си вообще не упомянуло про новый газопровод. Они перечислили около 20 соглашений, но «Силу Сибири-2» почему-то обошли стороной. Причем, посмотрите потом список этих соглашений, там какая-то совсем ерунда, типа договоренность партнерства российской газеты «Синьхуа» и прочее ничего не значащая херь. Даже топинамбура нет. Это кто понял, тот понял. Это наводит на мысль, что для Пекина этот меморандум дело второстепенное, не стоящее пиар. Более того, глава «Газпрома» Алексей Миллер после подписания признал, что финансовые вопросы и коммерческие условия еще предстоит обсудить. То есть нет ни четкого механизма финансирования стройки, ни окончательно согласованной цены на газ для Китая. Миллер лишь похвастался, что цена для Китая будет как бы ниже, чем для Евросоюза, из-за меньших транспортных расходов. Но это лукавство. В действительности Китай известен своей жесткой позицией. Пекин выторговывает минимально возможные цены, пользуясь зависимостью Москвы. И пока никакого финального ценника не прописано, говорить о сделке нет никакой возможности.
Главным героем этой истории остается Китай, комментирует Александр Прилипко.
Подводя итог танцев и маршей под грохот китайского барабана, можно лишь подтвердить очевидное. Это одна из крупнейших демонстраций величия Си, которая должна укрепить его власть внутри Китая и снаружи. Он единственный выгодополучатель дорогостоящего торжества и может гордиться тем, что выполнил историческую миссию, став выше Чингисхана. Только к тому приползало на коленях столько азиатов и славян. В остальном же саммит ШОС и все из него вытекающее и пахнущее ничего не изменит, тем более мировой порядок.
Но этот оптимизм разделяют не все. Образ нового многополярного мира, который замаячил на горизонте, выглядит не слишком привлекательно. Комментирует на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Знаете, все, что там происходило, это была альтернатива Западу. И вот эта альтернатива чудовищная, просто чудовищная. Потому что мир явил нам вот эту вот альтернативу Западу в виде ШОС, в виде Китая, в виде Путина, в виде Ирана, в виде Ким Чен Ына. Это люди, которые абсолютно лишены эмпатии, потому что вот в итоговой декларации там вообще не было слова «Украина», там не было слова, ни одного слова о том, что на севере Евразии, а это все-таки тот самый регион, который они стараются опекать, окормлять, идет чудовищная кровопролитная война. Ни слова об этом. И там, в принципе, им абсолютно чуждо понимание прав человека. Ну и это диктатуры, это автократии, у которых есть абсолютная власть над своими народами, и не хватает только одного – бессмертия. Причем бессмертие они собираются достигать явно ценой жизни других людей. Не случайно зашел разговор о пересадке органов, не случайно зашел разговор о том, каким образом можно достигать это бессмертие, пересаживая себе чужие органы. По сути дела, такие как Путин, они сейчас так тем и живут. Они живут, пожирая чужие жизни.
Беседу Путина и Си о том, как продлить себе жизнь, удалось подслушать случайно. Они обсуждали это друг с другом, пока шли на парад, не зная, что их записывают. Путин сказал, что скоро медицинские технологии позволят постоянно пересаживать человеческие органы, чтобы люди становились все моложе и даже могли стать бессмертными. А Си Цзиньпин ответил на это, что по некоторым прогнозам уже в этом веке человек сможет доживать до 150 лет. Они явно собрались жить вечно, и это страшная перспектива, пишут комментаторы. Но и в долголетии Путина можно увидеть положительную сторону, считает Остап Кармоди.
Путин обсуждал Си бессмертие. Си ему бессмертие не обещал, но сообщил, что благодаря прогрессу науки можно будет дожить до 150. С одной стороны, это, конечно, настораживает. С другой, чем дольше он проживет, тем больше шанс, что россияне в конце концов раскачаются и его таки настигнет возмездие. Хотя 80 лет на это может и не хватить.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева.
Иван Жданов покинул пост директора фонда борьбы с коррупцией. По его словам, это случилось по решению Леонида Волкова и Марии Певчих, с которыми у него были политические и стилистические разногласия. Об этом он рассказал в интервью «Медузе» и Александру Плющеву на его канале.
Наверное, я считаю, что большая открытость, конечно, организации нужна. И я бы стилистически, вот когда мы говорим о каких-то стилистических разногласиях, которые, мне кажется, неправильными, в том числе открытость. Мне кажется, ФБК исторически так сложилось. Она такая более закрытая организация. Говорим то, что хотим. Плывем на своем ледоколе. Мне кажется, времена чуть-чуть изменились, и нужно разговаривать, ну, не чуть-чуть, они так поменялись за последние годы, что изменилось вообще все, и нужно разговаривать по-другому, и нужно искать другой язык общения, и отвечать, и ходить, и разговаривать, и в этом плане я стараюсь в дальнейшей своей деятельности, по крайней мере, это исправить.
Рассказал Жданов и о своих планах на будущее.
Ну, с Алексеем, я напомню, что я был секретарем Центрального совета партии «Прогресса», партии «Россия будущего». И я считаю, что это было важное направление работы – создание политической партии. Там в Европейском суде до сих пор лежит наш кейс, еще не рассмотренный по партии. Понятно, что это ни на что не влияет. Но я считаю, что политическая партия – это то, чем мы в том числе должны заниматься, хотя в условиях эмиграции это очень сложно, и нужно придумать какой-то особенный формат. Особенный, потому что создать классическую партию невозможно. Но людям, тем, кто против Путина, против режима, нужно как-то продолжать взаимодействовать и иметь какую-то идентичность. Давайте, окей, не называть, может быть, это политической партией, но называть там членство в движении, мне кажется, это важно просто для того, чтобы мы понимали, что сколько нас, как мы взаимодействуем, как мы общаемся друг с другом. Поэтому, да, мне безумно нравится эта идея. Я хотел бы объединять людей, в том числе таким образом. Насколько это получится, я не знаю, думаю, получится.
Новым директором ФБК стал руководитель IT-отдела Романцов. Из-за этого Жданову пришлось отвечать на вопрос, не связана ли с работой IT-отдела утечка данных донаторов, на которых сейчас массово заводят уголовные дела. Но, по словам Жданова, причиной утечки стали не ошибки в работе IT-отдела, а рискованные решения Леонида Волкова. Речь, возможно, идет об использовании для переводов системы Stripe, которая позволяет отследить получателя платежей по уникальному идентификатору. По делу за донат ФБК сейчас судят в том числе отца Леонида Волкова. Волков эти заявления не комментировал, но раскритиковал бывшую журналистку «Эхо Москвы» Ксению Ларину, которая написала пост о новом директоре ФБК, и обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в том, что та пускала оппозиционеров в эфир за деньги. Леонид Волков.
Там была такая история. Мы готовили антивоенный марш «Весна», запланированный на 1 марта 2015 года. И Немцов вел переговоры с Венедиктовым, чтобы на «Эхе» прорекламировать этот марш, важнейшее оппозиционное событие года. Венедиктов запросил денег, много, куда выше рынка. Но он на тот момент был монополистом, контролирующим доступ к оппозиционной аудитории в Москве. и успешно монетизировала эту монополию. Пришлось покупать дорогущий пакет, в который вошла открутка определенного объема баннеров на сайте «Эхо» и, собственно, то самое интервью Немцова.
Скандал разгорелся тут же. Венедиктова бросились клеймить многие комментаторы, в том числе Андрей Волна.
Я бы очень просил всех, кто упоминает Венедиктова в качестве человека, дававшего оппозиционно настроенным людям площадку, заменять определение «дававшего» на «продававшего». Так честнее будет. И совершенно не обязаны были сотрудники «Эхо» знать об этом. А вот сегодня это, наоборот, нужно знать. И при возможности напоминать всем, с кем встречается лицо российской политической эмиграции об этом. Нелюдь.
Бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью Александру Плющеву утверждает, что Борис Немцов платил не за эфир, а за баннер и рекламный ролик.
Да, был эпизод, когда Борис пришел или позвонил, я уже не помню, дня за три до пятницы, то есть какая-то, да, и сказал, что можешь ли ты, мы были на «ты», можешь ли ты дать мне эфир накануне марша, уже марш был объявлен, лучше вечером в пятницу, и можешь ли ты посодействовать, чтобы возник на сайте наш баннер, потому что это было очень популярное и дорогое, добавлю я, место. Мы его продавали, это рекламный баннер на сайте, так, во всю длину, и мне нужны аудиоролики, там три части было. На что я ему сказал, давай я сейчас решу с эфиром. Поскольку это зона ответственности главного редактора, я позвонил продюсерам, говорю, слушайте, у нас есть вечер, пятница? Они говорят, да, у Лариной кто-то приглашен с Дымарским, но пока не подтверждено, там дырка. Я говорю, окей, забейте за мной, сейчас я позвоню Ксении. Я позвонил Ксении, говорю, Ксения, тут Борис хочет прийти в эту программу 2015 к вам с Дымарским, ты не против? Обычная процедура. Она говорит, ой, да, Боря, хорошо, слава богу, у меня там никого нет. Я повесил трубку и сказал, Боря, все, пятница твоя, заметь себе, пятница 20 часов до Пархоменко, после, по-моему, там Сванидзе и Шендерович, не помню. Честно говоря, вот приходи и говори, прямой эфир, Дымарский, Ларина, тебя устраивает, устраивает, все.
Это было до разговора про баннеры?
Это было в этом разговоре. Вот началось с этого. Потому что затем он говорит, я хочу баннер, еще плюс к эфиру, все, эфир решили, все, забыли.
И за него платить, за него платить не надо, он бесплатный.
Вообще со мной про это говорить не надо, потому что это не моя зона ответственности. Вот баннер и ролик – это зона ответственности генерального директора рекламной службы.
Но с вами говорит об этом, но Немцов говорит об этом с вами.
Да, он говорит, ты можешь, я говорю, я не могу, говорю я, потому что у нас на эхе разделено. Вот это ответственность генерального, вот это ответственность моя. В моей зоне ответственности, это эфир получил, все, забыли. Чем помочь? Он говорит, мне нужен ролик это. Я говорю, вот тебе телефон мобильный генерального, посылай туда людей, кто у тебя там отвечает за деньги, за это. Нужно же там согласовывать баннер, согласовывать ролики. И все, это первое. Он говорит, все, спасибо большое, дорогой, пошел.
Венедиктова поддержал журналист Сергей Пархоменко.
Нет, последний эфир Бориса Немцова на «Эхе Москвы» не был платным. Это была обычная передача в рамках регулярного ежепятничного цикла «Программа 2015» с ведущими Лариной и Дымарским. Моя программа «Суть событий» шла встык с ней. Следующая. Я отлично помню свой разговор с разгоряченным Немцовым, только что вышедшим из студии и продолжавшим свой спор о предстоящем шествии с ведущими и со мной. Я тогда из-за этого разговора опоздал в свой эфир. Все никак не могли мы с Борисом доспорить, остановиться. После платных фальшивых эфиров, так люди не разговаривают. В приведенной переписке десятилетней давности указаний на платную природу того эфира тоже нет. Вы это выдумали и надеетесь, что читатель проглотит и так. Некоторые сгоряча проглотили. Но не все, как видите. А вот прокрутку рекламных баннеров на сайте и прокат в эфире рекламных аудиороликов вы тогда действительно купили по контракту с рекламным отделом. Вам 10 лет спустя обидно стало, что вы неудачно поторговались, мало выторговали? А потому мало выторговали, что это была справедливость цена, и вы это тогда знали.
Ксения Ларина уверена, что ФБК раздул историю про Венедиктова, чтобы перекрыть скандал, который мог разгореться после отставки Жданова. Об этом она говорит на канале «Игоря Нулгрэм».
Сработают профессионалы, это называется, да? Я имею в виду, к сожалению, фонд борьбы с коррупцией, который вот за последние годы, особенно вот именно в годы войны, они очень такие большие мастера по возбуждению на пустом месте каких-то общественных бурлений. И эта история не исключение. Обращаю ваше внимание, что действительно случилось в ФБК буквально вчера громкая отставка. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов покинул свой пост, ушел в отставку. Он дал два интервью, по-моему, за вчерашний день. Один
Медузе и Плющеву.
А второй, да, Александру Плющеву. И там все очень серьезно. Там совершенно понятно, что там очень серьезные причины для такого рода разрывов. Всего не говорит Иван Жданов, но, судя по каким-то намекам и по каким-то фразам типа «у нас стилистические и политические разногласия в том числе», и разногласия в том, как мы видим развитие дальше фонда борьбы с коррупцией и развитие его как политической структуры, ну и так далее. Это я не буду пересказывать, это вы можете сами все посмотреть. Но тут же, в одно касание, благодаря этому твиту Евгения Альбац, Леонид Волков ловко подхватывает эту тему проплаченного эфира Немцовым десятилетней давности, чтобы разогнать заново всю вот эту вот дорожку, посвященную коварному и алчному Алексею Венедиктову.
Все это в очередной раз стало поводом для критики в адрес ФБК за то, что вместо осмысленной деятельности фонд постоянно борется с бывшими соратниками и политическими конкурентами. ФБК пора переименовывать в ФБКВ по борьбе с Кацом и Венедиктовым, написал Андрей Десницкий. Конфликтом поколений считает происходящее оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Поколенческий конфликт со времен Тургенева у нас выродился до какой-то мыльной оперы. Сегодня миллениалы клеймят бэби-бумеров. Завтра им на смену придут зеты и будут уже объяснять альфам, кто виноват в очередном сливе протеста. А сюжет все тот же, как в «Намедне», повторение пройденного только с новой заставкой. И вот еще, поколение, которое сегодня так модно ругать, вовсе не заслуживает такого к себе отношения. Среди тех, кто не побоялся выступить против этого режима, министры, даже целый премьер-министр, губернаторы, журналисты, писатели, бизнесмены, реформаторы, создатели новой экономики и т.д. В первых думах заседали люди, разные, живые, спорящие, а не нынешние кнопкодавы. Это огромный опыт, который, например, у моего поколения оппозиционеров почти отсутствует. У следующего никогда и не появится, если не остановить поток претензий. Ведь когда нет воздуха, то потенциальные союзники начинают душить друг друга. И парадокс в том, что в условиях удушья мы каждый раз вспоминаем эхо как символ свободы и журналистики, которая еще могла бежать впереди событий.
Вопрос, как должна выглядеть осмысленная деятельность российской оппозиции за рубежом, по-прежнему остается открытым. Такой вывод можно сделать из этого очередного скандала. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!